بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله مي بودن جواريت دكزاترستف пророчества محمد صلى الله عليه وسلم. مي وري جواريلي القرآن منوجا. يمي сегодня إن شاء الله продолжим разговор о Коране, потому что это главные доказательства и главные знамения пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم. И прежде чем говорить непосредственно о Коране, я бы хотел обратить внимание в таком понятии знамение или муджиза на арабском. Что такое муджиза и как мы должны воспринимать это, как мы должны верить как мусульмане в этом. Потому что многие пытаются объяснить муджиза или знамение, пытаются как бы искажать его значение и приблизить как бы к каким-то научным, скажем, открытиям или научным принципам и законам. Хотя муджиза по своей сущности это и есть отход от всяких привычных для человека вещей. И в этом заключается суть муджиза. Поэтому, когда мы пытаемся постоянно как бы найти объяснение в науке для знамения пророков, для их знамений, то отсюда и потеряется суть. Потому что Аллах Субхану Та'аля этим хочет и хотел, чтобы люди поняли, что этот человек, приведя вот такие действия, такие чудеса, он являлся пророком от Аллаха. Иначе, если можно было это сделать с помощью каких-то, скажем, научных оснований или научных принципов, тогда в чем тогда отличается пророк от других людей? Поэтому я хочу подчеркнуть, что муджиза, аль-муджиза или знамение, это то, что не является привычным для людей делом и который реализуется на руках одного из пророков по велению Аллаха и с помощью Аллаха, для того, чтобы этот пророк доказал свою правдивость в том, что он говорит от Аллаха, а не говорит от самого себя. Поэтому всегда муджиза является непривычным делом для людей, необыкновенным делом. Но ни в коем случае нельзя сказать, что неразумным делом. Это разумно. Но для того, чтобы верить в это, и признавать это, и воспринимать это, мы не должны переходить и упустить важный момент, это вера в Аллаха. Поэтому, когда мы разговариваем с человеком, который не верит в Аллаха, конечно, трудно будет ему доказать вот это наличие и существование муджиза, потому что он не верит в том, который делает эти муджиза. Если человек не верит в Аллаха, а муджиза делается именно с помощью Аллаха на руках пророков, то тогда нет никакого смысла с ним обсудить вопрос. Поэтому я хочу подчеркнуть, что аль-муджиза или знамение любого пророка, это было непривычным для людей делом, который Аллах Субхану Та'аля по своему могуществу реализует и делает через этот пророк для того, чтобы люди верили в него. Хотя я хочу еще раз подчеркнуть, что это не является ни в коем случае неразумным делом. Потому что, когда мы верим в могущество Аллаха, когда мы верим, что Аллах Субхану Та'аля всемогущий, то тогда для нас не становится трудно верит в том, что Аллах может это сделать на руках некоторых своих рабов, это пророки, во-первых. Во-вторых, это не является неразумным делом, потому что, когда мы посмотрим на то, что нас окружает, когда мы посмотрим на эту вселенную, которая нас окружает и в которой мы живем, когда мы смотрим на смены дня и ночи, когда мы смотрим на четкие движения этих планетов, на четкие движения Солнца и так далее и тому подобное, на всякие природные явления, которые вокруг нас возникают, Мы видим в этих вещах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мы видим, конечно, тоже чудесно, что-то чудесно. Как это происходит четко, без всяких нарушений. И Аллах Субхану Та'аля именно в Коране, во многих аятах Корана обращал наше внимание и назвал эти явления, с которыми мы сталкиваемся каждый день, назвал их знамениями. Из его знамения, что он создал вас из праха, из его знамения, что он создал вас различными цветами, цветами кожи и различными языками, из его знамения смена ночи и дня, из его знамения. Аллах Субхану Та'аля постоянно в многих аятах Корана называет нам эти явления как знамения. Потому что на самом деле это тоже большие чудеса. Большие чудеса, которые по своей силе и по своей трудности намного превосходят те знамения, которые делались на руках пророков Аллаха. Вот и тот человек, который верил в эти чудеса, которые происходят каждый день, причем так четко, и верит, что они делаются и происходят по велению Аллаха, тогда, конечно, для него не становится неразумно верить, что Аллах Субхану Та'аля может делать другой на руках каких-то людей, которых он избрал пророками. Для любого человека, верующего в первые знамения, о которых мы сказали, ему не становится странно и неразумно верить в другие знамения. И он не будет искать, как некоторые, к сожалению, пытаются, оправдание для этих знамений, для этих чудесов, для этих чудес, он не будет искать как бы оправдание в каких-то научных открытиях и так далее. Я подчеркиваю, что муаджиза – это не привычно для нас, но это не неразумно, потому что мы видим каждый день многие знамения Аллаха, но мы уже их, может быть, не воспринимаем и не чувствуем их как знамения, потому что мы каждый день сталкиваемся с ними. И мы уже привыкли к этим явлениям. Хотя, если подумать, мы видим в них большую силу, мы видим в них, скажем, большую трудность, по нашим силам, если ссылаясь на наши силы. Но мы верим в них, и мы никогда не отрицаем их. И отсюда я хочу сказать, что когда мы видим такие знамения Аллаха вокруг нас, для нас становится, конечно, очевидно, что Аллах Субхану Та'аля может реализовать и делать другие знамения, но на руках своих пророков. Поэтому я хочу, чтобы это мы четко знали. И отсюда мы должны говорить некоторые вещи и некоторые важные моменты относительно знамений Аллаха, которые реализовались на руках пророков Его. Во-первых, и самое главное, что эти знамения, эти чудеса, они произошли только по воле Аллаха, Субханаху Та'аля. И это в них есть сила Аллаха, а не сила самого пророка. Вот когда мы говорим и говорится в Коране о Иса, алейхиссалям, что он оживлял мертвых, что он лечил людей, излечил их моментально, здесь мы, мусульмане, не воспринимаем это, что это собственная сила самого Иса, алейхиссалям, и что это по его, скажем, по его инициативе и по его желанию. Мы верим, что эти произошли, эти знамения, на руках Иса, алейхиссалям. Но они произошли по воле Аллаха, они произошли по могуществу Аллаха, они произошли именно для того, чтобы доказать, что Иса является лишь пророком Аллаха, а не Богом сам по себе. И об этом Аллах Субхану Та'аля подчеркивает в сура номер 3, ая 49. И сделает посланником, он говорит Аллах Субхану Та'аля, Иса, алейхиссалям, и сделает посланником к сынам Исраиля, я пришел к вам со знамением от вашего Господа, я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в нее, и станет эта птица по изволению Аллаха, подчеркивает Иса. Я исцеляю слепого и оживляю мертвых с дозволения Аллаха. Вот и так далее. Всегда Иса, алейхиссалям, напоминает, что это не я собственно, это не моя собственная сила. Это все по велению Аллаха. Но происходит на моих руках, потому что, чтобы доказать, что я говорю вам не от себя, а от Аллаха. То же самое, когда мы говорим о Коране, и мы говорим, что Коран является знамением для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то же самое Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в этом деле ни при чем в плане того, что вложил от себя какую-то силу. Это все по велению Аллаха. Об этом подчеркивается в сура номер 10, ая номер 15 и 16. Аллах Субхану Та'аля говорит, а когда им читаются наши знамения ясно изложенными, те, которые не надеются нас встретить, говорят, принеси нам Коран другой, чем это, или замени его. Скажи, не будь тому, что я заменю его по своей воле. Я следую только за тем, что открывается мне. Я боюсь, если ослушаюсь Господа моего, наказания Дня Великого. Скажи, если бы Аллах пожелал, я не читал бы его вам, и он не дал бы вам знания о нем. Значит, здесь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, велено ему передать этим людям, что это то, что я вам читаю Коран, это не я. Если бы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам читал Коран и сам его написал своими руками, или сам он являлся автором Корана, и он хотел этим быть, как некоторые считают, господином и уважаемым человеком, он бы наверняка нашел бы хитрость какую-то, чтобы написать кое-что по требованию своего народа. А в ответ на них он говорит: я ни при чем, не думайте, что я решаю это, какой аят должен быть и какие слова должны быть. Это не я, это не моя рука, это не мой разум. Это то, что передается от Аллаха, и я не в состоянии изменить его. Я не в состоянии. И это еще раз доказывает опять пророчество Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и другого любого пророка, потому что когда речь идет о каком-нибудь обманщике, который пытается обмануть людей с помощью каких-то, скажем, чудес, или я бы не назвал их чудесами, а с помощью каких-то поступков, удивляющих людей, в которых содержится обман, он пытается постоянно делать то, что нравится людям, делать то, что люди просят, для того, чтобы привлечь их внимание и получить их доверие. Но пророки это не сделали. Они, если бы их знамениями были собственными целями сделаны, они бы хотя бы кое-где пошли на компромисс, скажем. Но поскольку они ни при чем в этих знамениях, и все пророки подчеркивали, что не думайте, что как вы потребуете, мы будем делать, или мы сможем всегда делать. Если Аллах Субхану ва Тааля это решит, то тогда это будет сделано. Тоже вот этот момент подчеркивается, например, в сура номер 29, ая номер 50. Они сказали: если бы не спосланы были ему знамения от его Господа, скажи: знамение только у Аллаха, и я ведь только ясный увещатель. От меня ничего не зависит. Второй момент, когда мы говорим о муджизах, мы должны знать. И это, как бы мы понимаем, прослеживая то время, в котором была эта муджиза послана, мы видим, что каждая муджиза любого пророка имела отношение к тому, что было распространено в его время. Именно это для того, чтобы показать людям, что вы являетесь ведущими в этом деле, допустим, определенном деле. Вы являетесь ведущими, вы это дело знаете очень хорошо, знаете его секреты и умеете его делать. Приходит пророк и делает знамения, которые намного превосходят их дела, для того, чтобы они поняли, что вот это отличается от того, чем мы занимаемся. И для того, чтобы они видели в нем на самом деле необыкновенного для них и не человеческого происхождения. Поэтому, например, когда мы говорим о Муса алейхиссалям, да, Муса алейхиссалям пришел к своему народу и пришел к фараону в то время, и когда цари, или скажем, фараоны того времени, фараоны, любили иметь вокруг себя всяких колдуни, которые колдовствовали, которые играли перед ними и так далее. И они являлись мастерами в этом деле, колдовство. Приходит Муса, алейхиссалям, Аллах Субхану Тааля дает ему такое знамение. Это то, что он бросает свою палку, превращается в змею и так далее. Вот это для того, почему Аллах Субхану Тааля не дает Муса, алейхиссалям, другое знамение. Некоторые ученые говорят, что здесь, потому что Аллах Субхану Тааля хотел показать: вот вы колдуни, вы это дело знаете хорошо, вы его делаете в совершенстве, вот Муса, алейхиссалям, что-то делает. Вы сами рассуждаете, это есть ли колдовство или что-то другое. Поэтому, когда Муса, алейхиссалям, с этими колдунами встретился, и они бросили свои палки и веревки, превратились в змеи, и Муса, алейхиссалям, бросает свою палку, превращается в змею, которая сожрала все, что они, их палки и их веревки, в первую очередь приняли ислам и приняли слова Муса, алейхиссалям, это колдуни, сами колдуни, потому что наверняка они видели что-то другое. Они мастерами знают колдовство хорошо и увидели, что то, что сделал Муса, ни в коем случае и никак не похож и не сходится с тем, что они делают. Поэтому мы видели, что первые, кто принял ислам, это колдуни, сами колдуни. То же самое, когда мы говорим о Иса, алейхиссалям, тоже в это время, во время Иса, алейхиссалям, была распространена медицина и лечение и так далее, как бы развитие этой области. Приходит Иса, алейхиссалям, и показывает что-то, который намного превосходит это излечение моментально, это оживление некоторых людей. Поэтому я хочу сказать, когда мы говорим об знамении Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже имеет значение вот этот момент. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит в то время, когда была развита наука, скажем, среди арабов, наука арабского языка. И они соревновались в этом плане, кто пишет лучше стихотворение, кто пишет лучше сочинение и так далее. Но об этом у нас будет разговор. Поэтому было знамение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, основным знамением Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, было Коран. И они сами, и это у нас, иншаллах, попозже пойдет разговор об этом более подробно, увидели, некоторые из них увидели, то, что говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это не их стихотворение, это не их сочинение, это что-то другое. Поэтому как бы и маджиза для Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и как бы основной его маджиза, это был Коран. Хотя Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, имел другие знамения. И все-таки то знамение, которое было дано Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, отличается от знамений других пророков. Отличается, имеет определенные отличия. Во-первых, мы должны сказать, что основное знамение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это был Коран. Это был Коран. Об этом говорится в суре номер 29, ая 50-51. Они сказали, если бы не спосланы ему знамение от его Господа, скажи, знамение только у Аллаха, я ведь только ясный увещатель, разве не довольна им, что мы послали тебе Писание, которое читается им? Поистине в этом милость и напоминание для народа, который верует. Значит, Аллах Субханаху ва Тааля отвечает им, разве это вам недостаточно? Вы требуете еще какие-то знамения? Это вам достаточно, вот этот Коран? Достаточно для вас, как знамение его правдивости и доказательством того, что он является пророком от Аллаха. Но когда мы говорим о других книгах Аллаха, когда мы говорим о Таурат или Ал-Инджил, они не являлись знамениями для своих пророков. У Муса, алейхиссалям, было совершенно другое знамение. А сам Ат-Таурат, сама как книга Ат-Таурат, не была знамением для Муса. И то же самое, когда мы говорим об Ал-Инджил, который был послан Иса, алейхиссалям, сам по себе, сама по себе книга Ал-Инджил не была знамением для Иса, алейхиссалям. У него были другие знамения. Поэтому и Аллах, Субхану ва Тааля, не сказали людям и народу Иса, чтобы они, если могли написать подобно Ал-Инджиль, подобно Ат-Таврат, хотя это было сказано, и об этом у нас будет разговор относительно Корана, что давайте, если вы говорите, что он написал, напишите подобно Корану. И поэтому тоже, когда Аллах Субхану Та'аля послал Ал-Инджиль и Ат-Таврат, Аллах Субхану Та'аля не обещал их сохранить от искажения после смерти и после ухода пророков, своих пророков. Но Коран Аллах Субхану Тааля обещал сохранить от всяких искажений и изменений. Например, в суре номер 15, ая номер 9, Аллах Субхану Тааля говорит, ведь мы послали напоминание, и ведь мы его охраняем его. Поэтому я хочу подчеркнуть этот момент, что если для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, основное знамение был Аль-Коран, книги других пророков не являлись знамениями для них, во-первых. И чем отличается Коран, как знамение от других знамений других пророков? Самое главное отличие – это то, что Аль-Коран независим от существования Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как знамение. Вот если мы говорим о знамении Иса, алейхиссалям, что он излечил людей моментально, или если мы говорим о знамении Муса, алейхиссалям, что он бросал палку и превратился в змею, и мы в этом, как мусульмане, ни в коем случае не сомневаемся, но все-таки мы сегодня не можем показать людям это. Мы не можем показать людям палку Муса, или как Иса, алейхиссалям, излечивает людей. Эти знамения были связаны с существованием самих пророков. А Коран, как знамение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он есть сегодня. И без самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он независим от самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и от его существования. И это очень важно. Почему? Потому что после Муса, алейхи ва саллям, были посланы другие пророки, и Иса, алейхи ва саллям, и так далее. Но после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не будет ни один пророк до судного дня. Значит, знамение, которое было дано Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, должно продолжаться до судного дня без присутствие самого Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы единственным знамением Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, был каким-то чудом, который делался его руками, с помощью Аллаха, то мы не могли сегодня показать это людям. Но поскольку знамением пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям является Коран, мы можем и сегодня это показать людям, и то, что мы, иншаллах, сегодня о нем будем говорить. Поэтому я хочу сказать, это тоже одно из важных отличий знамения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям от остальных знамений и от знамений других пророков. Хотя мы не должны отрицать, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имел другие знамения помимо Коран. И знамения, которые являлись тоже чудесами, которые делались руками Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям с помощью Аллаха. Имею в виду по воле Аллаха и по его могуществу. Например, из таких знамений, я не буду остановиться на все, но я хотя бы одно из них называю. Это Аль-Исра и Аль-Ма'радж. Это когда Аллах Субхану ва Та'аля перенес Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в течение одной ночи, даже час ночи, из Мекка в Палестину, в Масджид Аль-Акса, и оттуда поднял его на седьмое небо. Вот это событие, которое называется Аль-Исра и Аль-Ми'радж, о котором говорится в Коране, в сура номер 17, ая номер 1, «Хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной, имею в виду Аль-Масджид Аль-Харам в городе Мекка, в мечеть отдаленнейшую, это имеется в виду Аль-Масджид Аль-Акса в Палестине, вокруг которой мы благословили, чтобы показать ему из наших знамений, поистине он всеслышащий, имею в виду Аллах, поистине он Аллах всеслышащий, всевидящий». Вот это, конечно, большое чудеса, большие чудеса, когда в течение одной ночи Аллах Субхану Та'аля перенес своего раба Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые пытаются то ли опять объяснить это, чтобы как бы не было странно с материальной точки зрения, что якобы это было во сне. Но если это было во сне, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям увидел во сне это событие, то не было бы странно для людей. А почему, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывал об этом людям, начали некоторые из неверующих начали смеяться над ним и обвинять его? Если бы он сказал, я это видел во сне, а кому странно, чтобы человек во сне улетел не знаю куда-то? И то же самое это было, вот это испытание было тоже для верующих, которые некоторые из них даже отказались потом, некоторые ушли от ислама. Если бы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это все видел во сне, то Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не оказался, скажем, перед людьми каким-то странным. Вот. Поэтому я хочу подчеркнуть, что это было в бодрости и душой, и телом, а не только, как некоторые считают, душой и так далее. Поэтому я хочу подчеркнуть, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имел, помимо Коран, знамения, другие знамения, которые тоже являлись чудесами и непривычными делами и явлениями для людей. Еще один момент, когда мы говорим, почему именно Коран является основным знамением. Потому что вот сила знамений, от нее не зависит то, что люди станут мусульманами или нет. Вот некоторые считают, если я принесу какое-нибудь сильное знамение, тут же люди примут ислам. Это неправильно, потому что вот если мы возьмем Муса, алейхиссалям, мы говорим, некоторые приняли, но не все приняли ислам, несмотря на то, что увидели это своими глазами. Я хочу сказать, что не от силы знамения, и настолько он чудесным в своей силе и необыкновенным для людей, зависит то, что люди станут мусульманами или нет. Не от этого зависит. И те, которые хотят припираться, вот есть люди, которые, например, несмотря на всякие доказательства, не хотят признаваться. Вот именно эти люди, который даже хоть что покажи им, он скажет нет, он найдет какие-то объяснения. Об этом подчеркивается в Коране, что не думайте, что от того, что мы дадим пророку какие-то чудеса, становятся люди мусульмане или нет. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 6, ая номер 109, и поклялись они Аллахом, имею в виду неверующие, поклялись они Аллахом, важнейший из их клятв, если придет к ним знамение, они обязательно уверуют в него. Скажи, знамение у Аллаха. Но как вы узнаете, что когда они придут, имею в виду, они придут, наши знамения, когда придут эти знамения, они и не уверуют. Откуда вы знаете? Это не от этого зависит. И Аллах Субхану Тааля еще раз подчеркивает в сура номер 17, ая номер 59, нас удержало от того, чтобы отправиться знамениями только то, что их сочли ложью первые. Мы вывели к самудитам верблюдицу, а они поступили несправедливо с ней». Аллах Субхану Тааля здесь напоминает, что не от этого зависело. И когда Салих, алейхиссалям, пророк Аллаха, у него было знамение, что Аллах вывел для его народа из большого камня верблюдицу и приказал им оставить ее в покой, те, которые не уверовали, они поступили несправедливо и ее убили. Этим Аллах Субхану Тааля подчеркивает, что не от этого зависит. Не от этого зависит. Поэтому не важно и не имеет такое большое значение, какое знамение, имею в виду, это будет ли знамением типа Коран, как книга, или какое-то чудесное дело. От этого не зависит. Человек, который хочет припираться и постоянно найти какие-то поводы для оправдания своего неверия, он всегда найдет. Он всегда найдет. Но все-таки я хочу еще раз подчеркнуть, что основным знамением и доказательством пророчества Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям это Коран. Хотя мы ни в коем случае не отрицаем существование других доказательств, о которых говорится в Коране, как мы сказали, то, что Аллах перенес ночью своего раба Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и другие знамения, о которых Аллах сказал, мы их, конечно, не отрицаем и не пытаемся их объяснить каким-то другим образом. Мы воспринимаем как мусульмане и должны воспринимать их, веруя в том, что Аллах всемогущий и мог это делать, потому что ничего нет сложного для Аллаха. Давайте поговорим, в чем проявляется знамение Корана. Почему он является знамением для пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ученые делили знамение, имею в виду разновидности знамения Корана, на три группы. Это есть так называемые языковая сторона или языковые знамения Корана, есть научное знамение Корана, есть законодательное его знамение. В чем проявляется каждая группа? Когда мы говорим о языковом знамении Корана, здесь мы имеем в виду следующее. Во-первых, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был неграмотным человеком. Известно было, что он был неграмотным человеком, который не умел ни читать и ни писать. Не умел это. Это было известно для его народа, и все об этом знали. И Аллах Субхану Тааля подчеркивает это в Коране, в суре номер 29, ая номер 48. «Ты не читал до него никакого писания и не чертил его своей десницей, иначе пришли бы в сомнение считающие это пустым». Имею в виду, Аллах Субхану Тааля подчеркивает в этом аяте, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был известным человеком неграмотным в плане того, что не умел ни читать, ни писать. Если бы он умел читать и писать, Аллах Субхану Тааля говорит, могли бы сомневаться, что мог откуда-то брать этот Коран, взять его у кого-то писать и так далее. Читать какие-то книги. Но поскольку Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был известным этим, значит, это должно как бы создавать вопрос у них. А как он мог такой Коран, такую книгу нам преподнести? И в этом, я подчеркиваю, были согласны сами неверующие, и его народ, народ Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, когда неверующие обвинили Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в том, что Коран не от Аллаха, они обвинили его в таким образом, что кто-то ему написал, а не он сам написал, а кто-то ему написал и помог ему. Потому что знают, что такое обвинение будет не принято людям, если скажут, ты Мухаммад написал. Потому что люди скажут, а как он мог написать, когда мы все его знаем, что он не умеет ни писать, ни читать. Поэтому обвинение было по-другому. Например, сура номер 16. Ая номер 103. Мы знаем, что они говорят. Вид его учит только человек. Язык того, на которого они указывают, не арабский, а это язык арабский ясный. Но об этом аяте мы еще поговорим попозже, более подробно. И в сура номер 25, ая номер 5. И сказали они, сказки первых, он приказал записать их для себя. Приказал кому-то, он не может их писать. А он приказал кому-то, чтобы ему записали. И читаются они ему утром и вечером. Значит, когда мы говорим о языковом знамении Корана, мы должны в первую очередь подчеркнуть неграмотность пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и то, что он сам не умел ни писать и ни читать. Параллельно мы должны вспомнит, что его народ, народ Мухаммада, وسلم, был очень, по отношению к арабскому языку, был очень грамотным народом. И даже арабская грамматика на сегодняшний день именно опирается на тот промежуток времени, в котором был послан Мухаммад. Потому что в его время именно его народ, именно в городе Мекка, люди увлеклись арабским языком. Они написали стихотворения, они написали сочинения, они соревновались между собой. И была одна улица, улица в городе Мекка, известная как Сук аль-Каз, в которой собрались люди из разных стран арабского мира для того, чтобы соревноваться между собой, кто лучше умеет читать и кто лучше умеет писать стихотворения, и у кого более красиво, и у кого было, и кто выиграл конкурс, ему написали его стихотворение золотыми буквами и повесили внутри Аль-Каабы. Они очень и очень увлеклись арабским языком, как сочинение, как стихотворение. Вот и в этом, среди этого народа, приходит один человек, Мухаммад, который известен, что не умеет ни читать, ни писать, и говорит им: вот вам Коран. Они, конечно, обвиняют, они, конечно, говорят, что мы сможем написать подобно Корану. И это было сказано, например, в суре номер 8, ая номер 31. И когда читаются им наши знамения, они говорят: мы уже слышали, если бы мы желали, мы сказали бы то же самое. Это только истории первых. Значит, был такой. Ладно, вы умеете. Вот вам неграмотный человек, не умеющий ни читать, ни писать, говорит вам этот Коран. Вы говорите, что вы умеете написать подобно Корану. Давайте. Аллах Субхану Та'аля говорит им в сура номер 17, ая номер 88. Скажи: если бы собрались люди и джинни, чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного, и не, имею в виду, не написали подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками. Аллах говорит им: давайте напишите тогда. И не исторически нигде не было фиксировано, чтобы кто-то из них мог и пытался это сделать. А почему тогда вы говорите, что он, если он своими руками написал, ну вы тоже же люди, напишите подобно. И некоторые суры Корана начинаются именно с раздельными буквами, и для некоторых это странно, например, алиф, ля, мим и так далее. Вот ученые объясняют, что Аллах Субхану Та'аля хочет сказать арабам: вот этот Коран, он из этих букв. А эти буквы вы все прекрасно знаете. А почему вы не сможете написать подобно? А даже не подобно Корану, ладно, не подобно Корану, но подобно 10 сурам хотя бы. Сура номер 11, номер 13. Они говорят: измыслил он его. Скажи: приведите же 10 сур, подобных ему, измышленных, и призовите, кого вы можете, кроме Аллаха, если вы говорите правду. И 10 сур не принесли. Тогда хотя бы подобно одной суре. Аллах говорит, сура номер 2, 23. А если вы в сомнении относительно того, что мы ниспослали нашему рабу, то принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей помимо Аллаха, если вы правдивы. И мы все прекрасно знаем, что не было фиксировано, чтобы один из таких, из них принес подобно Корану. Наоборот, мы видим, что свидетельства, такие свидетельства со стороны даже не принявших ислам из них относительно Корана, удивляющие нас. Вот один из них, например, Аль-Валид ибн Аль-Мугира, который был очень большим и яростным врагом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аль-Валид ибн Аль-Мугира однажды подошел к пророку, хотел уговаривать его, чтобы он отстал от этого, чтобы он бросил призыв людей к исламу, и предлагали ему и богатство, и предлагали ему все, что угодно, чтобы лишь бы он не продолжал призвать людей к исламу. Тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, читал ему в ответ некоторые аяты из Корана, услышав которых, он вернулся к своему народу. И сам его народ сказал: вот Аль-Валид ибн Аль-Мугира возвращается к вам не таким лицом, которым он пошел к Мухаммаду. И подошел к своему народу и сказал: знаете, то, что сказал мне Мухаммад, это не стихотворение, это не сочинение, которое мы пишем, это что-то другое, это не наш. Не, имею в виду, никак не похож на то, что мы пишем. Тогда они сказали: наверняка он тебя колдовствовал, его народ. То же самое, когда мы видим Абу Джахль, который являлся яростным врагом пророка Мухаммада, и умер на этом. Абу Жахль. Мы видим, это доказано исторически, что Абу Жахль и другой еще Абу Суфьян потом принял ислам, еще третий человек из господинов Курайша, они ходили ночью секретно к дому пророка Мухаммада, чтобы послушать Коран. И они сидели, конечно, ни один не заметил другого. Они хотели это слушать, потому что они видели в Коране то, что что-то необыкновенное для них. И они сидят и слушают. И на обратной дороге, поскольку они шли ночью, а вернулись где-то когда на рассвет. А на рассвет уже видно людей. Они встретились между собой и начали друг друга ругать. Ты что приходишь, когда... Приходишь, когда сам обвиняешь. А если увидит нас, простой народ, увидит нас, что мы сами приходим к нему, что будет делать? И они договорились не прийти. На следующий день каждый из них думал, что он не придет, имею в виду, другой не придет. И опять трое пришли, опять встретились. Три раза. Потом один из них спрашивал Абу Жахля. Он говорит, ты что слушал? Имею в виду, почему ты приходишь, когда ты сам говоришь, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, перед людьми ты говоришь о нем, что он обманывает, что он сам измышляет и так далее. А что приходишь слушать его Коран? Абу Жахль ответил таким образом. Видите, что когда человек, сейчас вы увидите, что когда человек высокомерит, это иногда становится причиной того, что он отказывается от истины. Вот Абу Жахль сказал, наша семья и семья пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, находимся мы в соревновании между собой. Имею в виду, каждая семья хочет показать себя, что лучше. И мы кормим тех, кто приезжает в наш город, кормим тех, кто приезжает совершить хадж. Они кормят, мы ухаживаем за дом Аллаха, Аль-Кааба. Они тоже ухаживают. И мы дошли до такой степени, что стали мы наравне вместе с ними. А вдруг один из них, из этой семьи, говорит, что он пророк Аллаха. Откуда нам сказать, что у нас есть пророк от Аллаха? Вот поэтому я не хочу верить ему. Я не хочу сказать, что он правдив. Лишь только из-за своего высокомерия. Хотя сами признавались. Вот в этом и заключается знамение, языковое знамение Корана. В том, что Коран был сказан... Пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, после, конечно, мы об этом уже сказали, передачи его от Аллаха, а этот пророк был неграмотным человеком и известным этим среди своего народа. И его народ был очень грамотным по отношению к арабскому языку, но все равно они не могли подобно Корану написать, и даже оставались они только в восторге от слова Аллаха в этом Коране. Я хочу... Тоже, может быть, это каким-то образом указывает на секрет Корана. На секрет Корана. Это на самом деле, о чем сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что Коран не изнашивается, читая его постоянно. Имею в виду, и он не стареет, когда ты читаешь Коран. Вот мы, например, когда мы читаем намаз, каждый мусульманин, если читает 5 раз в день намаз, если он читает только обязательных молитв, без сунна, он читает каждый день Аль-Фатиха 17 раз. А если еще читать нафл намаз, сунна намаз, мы читаем сурат Аль-Фатиха каждый день 32 раза. Мы читаем сурат Аль-Фатиха. Попробуйте, брат, любое стихотворение, любимый вам. Любое стихотворение, любое сочинение, от которого вы были в восторге, когда его читали первый раз. И попробуйте его повторить каждый день, 32 раза. Каждый день. Я думаю, что никто не в состоянии. И рано или поздно мы бросим его. Но Коран никогда один мусульманин не сказал, что мне надоело читать сурат Аль-Фатиха. Потому что мы как каждый раз находим... Что-то для нас нужно в Коране, поскольку этот Коран сказан Аллахом. Вот в чем заключается языковое знамение Корана. И, кстати, вот этот призыв Аллаха сохраняется до сегодняшнего дня. Имею в виду написать подобно Корану, или подобно одной суре, или подобно 10 сурам из Корана. И до сегодняшнего дня мы не видим, чтобы кто-то написал на самом деле подобно Корану. Конечно, здесь я ограничиваюсь этим, когда я разговариваю о языковом знамении Корана, хотя в Коране не на этом ограничивается. Но для того, чтобы я мог объяснить более подробно. Здесь нужно знание самого арабского языка. И на самом деле, когда человек, знающий арабский язык и знающий грамматику арабского языка, читает его, он становится в восторге. И даже среди знающих арабский язык, я знаю, например, в Ливане есть преподаватели арабского языка христиане, есть поэты христиане, арабы, которые пишут стихотворения. И некоторые из них тоже были в восторге от Корана. В восторге от Корана, от его грамотности и от его от тех секретов, которые содержит внутри себя. Даже я не помню, честно говоря, точно его слова. Один христианин, поэт, который написал стихотворение, хвалит в нем Коран и говорит, как, ну, в таком смысле, как мне не уважать такого человека, как Мухаммад, когда я читаю такую книгу, как Коран. Они были в восторге, несмотря на то, что он не являлся мусульманином, потому что видят. И каждый, знающий арабский язык грамотно и хорошо, видит, что Коран превосходит всех сочинений и всех стихотворений, которые пишутся людьми и поэтами. Но, конечно, здесь мы ограничиваемся хотя бы этим отношением народа Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям к Корану, и как они были в восторге от него, несмотря на то, что они были более знающими языка, и они больше написали стихотворения и так далее. Следующая сторона, это мы назовем ее законодательной. Законодательная сторона знамений Корана. В чем заключается? Опять-таки мы должны здесь еще раз вспомнить, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, являлся неграмотным человеком, который не умел ни читать, ни писать. И не было у него возможности читать какие-то книги каких-то философов или каких-то ученых, которые написали бы о законодательных, скажем, вопросах. И чтобы он мог знакомиться с законами государств или империй, которые находились в его времени. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, абсолютно не имел такой доступ из-за своего незнания, неумения читать и писать, во-первых, а во-вторых, из-за того, что он находился в Аравийском полуострове и в городе Мекка. И этот город, и это место окружен был пустыней, и этот народ был изолирован от всего почти мира. И если, например, Римская империя имела влияние, допустим, на другие страны, как и Сирия сегодня, в сегодняшний день Сирия, Ливан, там, и в Африке, скажем, Тунис, Марокко и так далее и тому подобное, непосредственное влияние на Аравийский полуостров и именно на этот область Мекка, где жили Курашиты и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не было никакого непосредственного влияния из-за таких суровых природных условиях. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я подчеркиваю это для того, чтобы мы знали, что он не имел никакого доступа к тому, чтобы ознакомиться, скажем, с законодательством других империй и с теориями в этой области и с мнениями других ученых. Вот первый, что мы должны подчеркнуть. Второй, мы должны подчеркнуть плачебное состояние в этом плане, в плане цивилизации, плачебное состояние арабов в это время. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит к арабам. Арабы в его время и до этого по отношению к цивилизации были самыми далекими людьми. И в этом отношении, в отношении, скажем, законодательства, они тоже были самыми, можно сказать, последними. Они имели такие странные законы, как, например, похоронить своих дочерей живыми. Они погрязли во всяких грехах, там, прелюбодеяние или, скажем, убийство друг друга. Это арабы в того времени были готовы из-за мельчайших причин поднять войну. И была такая суровая война, которая длилась несколько лет. И во время которой были убиты много людей, а причина войны это было соревнование, когда было разногласие о том, какая лошадь дошла первой, когда и две лошади были из разных семей. И началось с этого, а потом война. Этот народ был диким народом, я бы сказал. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит с Кораном, а Коран поднимает этот народ в начале. Я хочу подчеркнуть, я говорю этот народ, потому что начался Коран среди этого народа, а потом уже Коран стал как и он первоначально для всех мусульман. Но я хочу сказать именно, поскольку начался среди арабов. Хотя Коран, я мне об этом был разговор, что Коран это книга Аллаха для всех людей, и нет такого в исламе, что нация только арабов. Аллах Субхану Та'аля этим Кораном поднимает этих людей, и они становятся господинами мира. И в очень коротком сроке, и в очень коротком сроке в истории они Коран распространяется на почти всю Азию, потом еще охватывая большинство стран Африки, доходя до Европы и до Армении. Это еще уже были времена Усмана, радиаллаху анху. Это где-то 23-й год после переселения. Вот. В такой кратчайший срок ислам распространяется, и люди воспринимают его. И если мы посмотрим на различные империи, если мы будем признаваться, что империя ислама разрушилась, имею в виду, когда разрушилась Османская империя, но сколько это длилось? Сколько это длилось? По времени? Конечно, это колоссальное время, во время которого держался Коран на земле и господствовал, можно сказать. И вот эти разрушения Османской империи, это не из-за слабости Корана, а из-за слабости мусульман, которые, к сожалению, мы в последнюю очередь, в последнее время отказались от него. Вот этот Коран, такая книга по своему объему, небольшая книга, содержит в себе законы, законы, охватывающие все стороны жизни. Все стороны жизни, если хотите экономику, если хотите государственные вопросы, если мы хотим социальные вопросы, вопросы воспитания и так далее и тому подобное. В одной этой книге. И она поднимает людей. Это, конечно, большое знамение. И даже это, от этого тоже были в восторге некоторые западные ученые, например, как и европейские ученые. Например, Ле Мартен, один из писателей, французских писателей, и являлся одно время премьером министров Франции. Он пишет и говорит относительно Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и относительно Корана следующим. Если великая цель и легкие способы к этой цели и великие достижения являются доказательствами мудрости человека, то тогда кто мудрее Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Тогда кто мудрее Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Мухаммад мог построить на основании одной книги, имею в виду Коран, в которой каждая буква стала законом. Он мог строить общину, которая охватила народ различных народов, различных цветов кожи, различных национальностей и охватила более 1/3 земли. Вот в таком плане пишет Ле Мартен, один из писателей, один французский писатель. И до сих пор Коран не теряет свой суд. И мы сегодня видим, до сегодняшнего дня, многие ученые, которые пишут об отношении ислама к новейшим системам, и как ислам, допустим, законы, описаны в Коране, законы заката, если мы будем перевести, как бы, это налоги сегодня и так далее. Коран не потерял свое действие до сегодняшнего дня. И Коран способен и в сегодняшнем дне, несмотря на то, что Коран был послан еще 1400 лет тому назад, то все равно не потерял свою способность руководить до сегодняшнего дня. Потому что здесь есть многие особенности, но, конечно, у нас, к сожалению, времени на это нет. Но я хочу завершить разговор о законодательной стороне знамения Корана словами одного из западных ученых, который сказал: если бы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был жив сегодня, он бы мог решать проблемы нашего общества, сидев на балконе, выпивая чашку кофе. Вот, это я хочу подчеркнуть, что это, конечно, ни одна книга не способна это сделать, как Коран. И в этом и заключается законодательное знамение Корана. Научное знамение Корана. В чем заключается научное знамение Корана? Опять здесь я напоминаю о неграмотности пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и о том, что у него не было никакой возможности ознакомиться с теми цивилизациями, которые имели какие-то теории и какие-то движения в науке, и о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не имел возможности в связи с нахождением в Аравийском полуострове на какие-то делать какие-то какие-то эксперименты и так далее. Даже он, как говорят ученые, он в жизни не увидел море. Он в жизни не увидел море. А мы видим, что Коран, и в Коране написано, несмотря на это, на неграмотность пророка и изоляции его в Аравийском полуострове, мы видим, что в Коране описываются те научные научные открытия, которые стали известными только недавно, после приобретения новейших приборов и микроскопов и так далее и тому подобное. Мы видим, что Коран прекрасно описывает стадии развития плода. Об этом говорится, например, сура номер 23, ая номер 12-14. Читая эти аяты, один профессор из Канады, профессор по анатомии, которого зовут Кисмор, был в восторге, и даже у него была известная книга по анатомии, которая преподается во всех школах, во всех университетах медицинских и переведена на различных языках. Он потом издал эту книгу, добавляя туда аяты из Корана и изречения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям по отношению к плоду. А как и откуда мог Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям об этом знать, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам неграмотный и живет в обществе, которое не имеет никакого отношения к науке. И даже если имело бы отношение к науке, то вот это то, что говорится в Коране, стало известно только после даже открытия и приобретения электронного микроскопа. Я не скажу обыкновенного микроскопа. Как мог и кто сказал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям об этом? И причем вот эти научные открытия, которые мы видим в Коране, они имелись в различных отраслях науки. Не в одной отрасли, чтобы сомневаться. Да, может быть, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям интересовался, допустим, медициной. Мы видим в Коране говорится, скажем, о других отраслях науки, кроме медицины. Допустим, о том, что горы являются опорами для земли. Это тоже сегодня доказано науке о том, что большая часть любой горы находится внутри земли, чем над землей. И это как бы является опорами для земли. Об этом говорится в суре номер 31, ая номер 10. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям откуда мог это знать? Когда это стало известно после того, как ученые стали изучать слои земли и так далее и тому подобное. Кто мог сказать Мухаммаду, кроме Аллаха, кто мог ему сказать о том, что два моря при встрече, они не сливаются, а образуются между ними преграда? Это открытие, всем известно, открытие Жан-Жак Косто, французский ученый, открыл недавно в истории. Об этом написано в Коране, в сура номер 25, ая номер 53. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркиваю, море не видел в жизни. Кто мог об этом сказать Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям? Кто мог сказать, откуда мог знать Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что нервные, чувствительные окончания находятся в коже? Поэтому Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране, когда говорил о мучении обитателей ада, о том, что когда умирает их кожа, мы возобновим им новую кожу для того, чтобы они почувствовали мучение. Вот. И многие другие примеры, от которых современные ученые, и мы знаем в этом плане имам Аз-Занадани, который очень даже и сайт в интернете есть для него, и он имел возможность говорить со многими учеными, и было такие вещи, я думаю, многие смотрели этот фильм «Это истина», поэтому я не подробно здесь говорю. «Это истина» в этом фильме документально мы видим, как многие, некоторые ученые принимают ислам. Даже те, которые не принимают ислам, были в восторге. Например, имам Аз-Занадани, я не помню по поводу какого вопроса, но он сказал одному: вы когда могли сказать об этом открытии? Он говорит, вот это недавно, когда у нас были приборы и так далее. Он говорит, а если я вам скажу, что это написано в Коране 1400 лет тому назад, тот сказал, это не может быть, вы не скажете мне, это не может быть. Никак не мыслимо, чтобы это мог написать или знать Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И когда спросил у другого ученого, после того, как его ознакомил с некоторыми аятами Корана, он сказал, а как вы думаете, кто сказал Мухаммаду об этом? Откуда мог знать Мухаммад это, когда он таким был человеком в таком же обществе? Этот ученый отвечает, я думаю, что Коран передан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям от одного, который находится выше всего и видит все, что происходит. Вот это слова ученых не мусульман. Я хочу подчеркнуть, но здесь опять-таки, мы здесь остановимся в общих чертах. Мы можем на каждой группе знамений, хотя каждая группа знамений, если мы говорим о языковых знамениях, здесь можно читать несколько лекций. То же самое, когда мы говорим о законодательном или о научном знамении. Но достаточно нам хотя бы в общих чертах знать, в чем это проявляется. Я подчеркиваю, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как человек, он своими силами نیموگ اتزنت یا سوده پسلی اتبا می گواریم از خدیه از اتبا می شیتایم شتو قرآن اتا یولیایتسا کنیگی الله ای افترم قرآن یولیایتسا تولکا الله ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم یولیایتسا پروکم الله کتولی پیردل قرآن نام الیودم и в этом заключается знамение Корана. Но я хочу в завершение одно слово сказать относительно научного знамения Корана, что когда мы говорим об этом, это не означает, что любое научное открытие находится в Коране, и что мы должны для любого научного открытия найти объяснение в каких-то аятах Корана. Коран это все-таки не научная книга, но в нем содержится иногда некоторые научные открытия для того, чтобы это доказать. Но мы не должны, как некоторые пытаются, к сожалению, любое научное открытие найти для него оправдание в Коране. Это не обязательно. И бывает иногда, что один ученый скажет какое-то открытие, и мы не найдем, как будто в Коране есть противоречит этому. Это ничего в этом страшного нет, потому что научные открытия – это вещи, которые меняются в зависимости от возможностей. И если ученые раньше считали одно, и было это очевидно для них, после открытия новых приборов это все обрушилось. И стало совершенно изменилась теория, и многие теории изменились. Поэтому я хочу сказать, мы не должны сделать из Корана какой-то книги для оправдания научных открытий. Коран содержит в себе эти моменты, но и главные знамения Корана, научные знамения Корана, и тоже в этом есть, это очень важно, что Аллах Субхану Тааля в Коране обращал наше внимание на то, чтобы мы думали о том, что нас окружает, и о том, чтобы мы уважали свой разум и использовали свой разум. И Коран нигде не содержит в себе какие-то призывы против научных достижений и против науки, и против того, чтобы человек развивался в науке. Об этом, например, сура номер, какие призывы повторяются в Коране во многих аятах, например, сура номер 3 ая номер 190-191, Аллах говорит: «Поистине в создании небес и земли, и в смене ночи и дня знамение для обладающих умом, тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли. Господи наш, не создал ты этого попусту, хвала тебе, защити же нас от наказания огня». И многие другие аяты. И первые аяты Корана, которые были посланы пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, читай с именем твоего Господа, о них мы уже сказали. Поэтому мы видим, альхамдулиллах, среди мусульман есть великие ученые в различных отраслях науки, которые являются одновременно учеными в религии. И имена этих ученых очень много, но это еще раз доказывает, что Коран и вот эта война, которая была между наукой и религией, это война не по вине Корана, потому что Коран не зовет к этому, и Коран наоборот зовет к тому, чтобы мы развивались в науке. И вот, к сожалению, от этой войны, вот которая была одно время между религией и наукой, вот из-за нее мы видим, она была причиной рождения таких ученых, как Карл Маркс и как Дарвин, который, и как Фрейд и так далее и тому подобное, те материалисты, которые пытались всяческим образом противостоять и быть против религии и доказать, что религия это якобы опий народов и так далее и тому подобное. Вот это результат того, что было, что вот этой войны между, скажем, религией и науки. Но мы не видим среди ученых мусульман такие вещи, потому что мусульманин ученый, будто это врач, будто это экономист, будто это кем угодно, он когда читает Коран, не находит в Коране такие призывы, а наоборот находит в Коране только поддержки. И он, когда развивается в своей науке, он развивается чувством, что он делает это ради Аллаха, и от этого, инша Аллах, получит вознаграждение. Дай Аллах, чтобы мы воспринимали Коран как знамение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы мы верили в нем, и чтобы Коран стал книгой нашего образа жизни, чтобы мы жили по Корану, чтобы мы всегда его читали, чтобы мы его поняли и выполняли на практике, и были, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, о котором сказала его жена, когда ее спросили, каким был нравом у Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, она ответила, он был Кораном, который ходил на земле. Дай Аллах, чтобы мы были Кораном, который ходит на земле. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.